Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Еврейский вопрос». Это правда, что спасение от иудеев? Прежде чем мы приступим к нашей теме, я хочу попросить извинения за задержку. У меня на ноутбуке, на котором я веду запись в MP3, почему-то начал, как говорится, барахлить микрофон, да, и не хотелось начинать трансляцию без параллельной записи в MP3 на ноутбуке. Потому что вы видите, что иногда качество в YouTube страдает, да, со звуком иногда. Бывает такая, знаете, неприятная вещь. Слова дергаются, там падает, да. И поэтому как бы для страховки я хотел бы, как говорится, была запись в MP3. Поэтому вот из-за этого получилась такая проблема. Так что, ну, будем надеяться, вроде я проверил, работает, все нормально сейчас. Значит, что хочу сказать. Вообще вот эта тема, еврейский вопрос, это правда, что спасение от иудеев, возникло по причине того, что многие люди фактически, читая какие-то тексты Библии, да, зачастую это отдельные тексты, это не в контексте с другими текстами Писания, читая их и трактуя их, а их можно трактовать именно так, как они написаны, если читать это в отрыве от остальных текстов, да, на этих текстах строится целое учение о том, что вот, допустим, там, ну, вот как есть текст, который я с вами затрагиваю, что спасение от иудеев, да, действительно так написано, это слова Христа, которые он сказал самарянке, да. В то же самое время почему я еще затрагиваю эту тему? Ведь, ну да, вот есть, существует понятие, что весь христианский мир, да, все фактически зависят как бы от иудеев. Что иудеи – это только они народ Божий, да, и, естественно, должны как-то идти у них, как говорится, за ними, да, слушать их, что они говорят, потому что вот написано «спасение от иудеев», да. Но я вам должен сказать и такую вещь, что не все так думают, что спасение от иудеев. Я сейчас не буду рассматривать, кто что, почему так думает, да. Я просто хочу сказать такое, что среди нас, христиан, не иудеев, а тех, кто из язычников, мы практически все из язычников, да, существует подобная параллельная мысль, что спасение от иудеев, да, что спасение оно от католики считают, что спасение от католиков, да, православные, что от православных, баптисты, пятидесятники, адвентисты, говисты, там, англикане, лютеране, кого хотите называть, да, все считают, что только они истинная церковь, что истина только у них, Дух Святой у них, и они являются вратами небо на земле. И поэтому все зовут к себе, как бы говоря о том, что вот спасение именно от нас. Я вас должен буду, вот тех, которые так верят, да, должен буду разобрать. Сроду такого не было, чтобы спасение кого-то зависело от каких-то людей, да. Я думаю, вы понимаете, почему я так говорю. Ну, допустим, да, я такой пример хочу привести. Можно ли человека сделать для кого-то, так будем говорить, столпом несущим, или фундаментом, на котором все и все должно, как говорится, стоять, да? Ну, допустим, вот если я вам, это я так говорю, я вам правильно что-то говорю. Говорит ли это, что спасение от меня? Ну, я же не вопрос, кто из вас спасется или нет. Я даже не задаю вопрос, я спасусь или нет. Спасение зависит от того, как меня на небесных видах, как они определят, насколько я соответствую каким-то там духовным параметрам, да? То есть фактически спасение, как понимаете, оно вообще не зависит ни от людей иудейской национальности, ни от людей там различных конфессиональных христианских взглядов, да. спасение фактически находится в руках Бога и Его Сына, который умер и который является ходатаем между нами. Поэтому говорить, что спасение от кого-то, да, именно от людей, нет, не от людей. Вы также должны понимать, допустим, если кто-то говорит, что спасение от нашей церкви, да, но вы должны понимать, что церковь состоит из множества людей. Если просто так не вдаваться в детали, вот спасение от, допустим, там тех же самых православных, да, ну что значит, мы должны православных слушать? Вы же сами знаете и понимаете, да, сколько людей в той же православной церкви, да, которые, ну, просто формальные люди, да, числятся православными. Да, я знаю, и есть там действительно люди достойные, да, люди, которые действительно духовные. Но сказать обо всей церкви, что вот спасение от их или от этих, да, ну, вы сами понимаете, спасение не от церкви. Спасение не от людей. Спасение не от меня, а от Бога, который будет нас спасать или не спасать, убить, да? Фактически мы должны с вами это... Ну, кто-то скажет, но ведь Бог же создал церковь на земле. Да, создал церковь на земле. Бог же дал когда-то Петру или в лице Петра там церкви, да, что дам тебе ключи Царства Небесного, да, сказал. Но разве это говорит о том, что если когда-то кто-то кому-то сказал эти слова, да, разве это сказанное когда-то кому-то, а уже прошло много, я уже даже так скажу, столетий и даже тысячелетий, да, проходит время, совершенно другие люди, как можно вот те слова, когда-то кому-то сказаны, я думаю, вы понимаете, сказаны они были тому человеку, да, не потому, что он исповедовал какие-то там церковные доктрины, а потому что в тот момент он действительно был достойным представителем Бога на земле. Мы можем придерживаться тех же самых взглядов, да, что и кто-то, я имею в виду каких-то доктринальных вопросов. Жить мы можем совершенно уже иначе, да. Мы можем быть не в истине, хотя церковь, там, будем что-то проявлять, что-то будем читать, какие-то вопросы доктринальные, церковные будем поднять, но жить мы можем совершенно уже по совершенно. Неужели от этого можно сказать, что спасение сегодня вот, вот этих людей, потому что они вот продолжатели вот тех традиций, да? Мне приходилось слышать такие, будем говорить, разборки между церквами, да? Вот вы отступники, а мы истинные. Спрашивают, а почему вы истинные, а мы отступники? А потому что, вот, допустим, там где-то, ну, 100 лет назад, да, ваши там предшественники, они тогда отступили вот в таких-то вопросах от Бога. И поэтому вы отступники, то есть вы, кто сегодня живет, да, и исповедует то учение, да, вот вы отступники. Ну, тут другой вопрос возникает. Хорошо, если там наши, так будем говорить, предшественники, да, церковные, о вопросе 100 лет назад правильными. Именно 100 лет назад и по правде поступили где-то, отстояли, ну, как они это видели. Неужели справка о верности моего прапрапрадеда, да, уже, извините за такой пример, да, был истинный, а вот у меня документы, у меня родословная, да, я его прапраправнук какой-то, да, то и неужели эта справка говорит о том, что я сегодня такой же истинный, как какой-то мой прапрапрадед, да? Сами понимаете, если выдают где-то какую-то справку о состоянии там чего-то, да, ну, я имею в виду, с места жительства, да, или там, ну, оклад какой у вас, какие вы деньги. Понимаете, у каждой справки есть срок годности. Проходит время, давай новую справку. Почему? А могло уже все что-то поменяться. мне приходилось с таким встречаться, когда в церкви там возник какой-то такой вопрос. Пастор что-то говорил там свое, люди говорят, извините, но написано вот так. И пастор, знаете, не нашел никакого другого, как только встать и сказать, так, кто хозяин в этой церкви? На что один из людей, да, из членов церкви сказал, а я думал, что Христос. Этот пастор дал понять, я глава, я на хозяин, я начальник. Вы понимаете, да? То есть каждому человеку свойственно думать о себе более, нежели должно думать. И получается так, что вот, знаете, вот кто-то разочаровался в христианских церквах, ну и теперь, как говорится, попустил на свое, что спасение от иудеев. Я говорю, ну хорошо, я вам уже говорил, мне тут некоторые люди, с которыми я был знаком, да, были христиане, ну, конечно, насмотрелись всего, да, среди христиан, подались в иудеи, да. И мне говорят, вот, Саша, тебе там надо праздник, надо обрезание. Я говорю, а с чего вы взяли, что мне это надо? Вам надо, ну, идите, делайте. Вы хотите сказать, что вот праздники, да, там вот это вот церемонии иудейские, вы хотите сказать, что именно вот это, все эти обряды, они являются как бы условием спасения человека? Ну, такого сроду никогда не было. Да, я опять вернусь к вопросу. Ну так церковь уже должна быть на земле? Да, она есть. Но я вам так хочу сказать, что люди, принадлежащие церкви Божьей, они действительно есть. Причем есть среди разных народов, среди разных конфессий, да, потому что и народы, и конфессии неоднородны. Есть там такие люди, но чтобы была вот церковь, вот такая, будем говорить, официальная, где вопрос стоял, как говорится, вот так, как должно быть, вопрос ребром, да. Я такой церкви не знаю, я такой церкви не слышал, обошел множество церквей, и когда говоришь, что вот написано, смотрят, ну, как на какого-то врага народа Божьего. Поэтому говорить, да, вот, от кого же все-таки спасение? Ну, да, вы скажете, Христос на небе, но на земле же есть представители, да. Я для этого вам и читаю. Чтобы нам, как говорится, не следовать за кем-то, непонятно, на каком основании и на основании какого-то текста, да, в отрыве от других текстов. Чтобы нам не ходить за всякими Иванами Сусанинами, да, не затеряться, не заблудиться в какой-то тайге, в каких-то болотах, надо исследовать Писание. Да, народ Божий есть, но он, если он народ Божий, он не должен искажать слова Божии. И Библия полна текстов, которые прямо говорят, кто на каком основании имеет право называться Божьим. Если этот народ соответствует этим признакам, то да, действительно, спасение от Бога, от Христа, но через этих людей, которые не искажают Слово Божие, которые его передают так, как должно передавать, да, и которые сами живут в соответствии с этим словом. Я не буду говорить, вот я один такой вот умный, вот передаю вам слово, вот без искажений. Я говорю, ничего не утверждаю, я читаю, что написано, вы сами берите и проверяйте. Если мы эти тексты не будем куда отбрасывать, действительно вдумаемся в их смысл, то мы поймем. Да, спасение есть, да, спасение будет, да, через некоторых людей, да. Что это за люди, которые придерживаются именно вот этих писаний и сами этим писаниям соответствуют практической жизни. Поэтому мы с вами продолжим исследовать эти места писания, которые говорят, кто же на самом деле является народом Божьим и слушая кого, и живя, да, в соответствии с этим словом, да, мы действительно можем спастись. Кстати, я что хочу вам сказать, тут вы знаете, тут уже полным-полно верующих, которые уже давно спасены. Я просто говорю, зачем вы ходите в церковь? Зачем вы отсиживаете там на собраниях? Зачем вы читаете, молитесь? Да вы же уже спасены. Живите, как все, вы уже спасены. Я говорю, это тоже вошло в наш обиход словесный. Мы уже спасены. Кто вам сказал? На каком основании? А вот нам сказали, мы должны в это верить. Ну, верьте. Но я читаю то, что написано, а вы сами делаете выводы. На каком основании вы в это верите, да? Спасены ли вы? Являетесь ли вы народом Божьим, да? Ну и следующие выводы. От кого же тогда спасение? А спасение вот от кого. Я вам уже читал в прошлые разы, да? И сейчас продолжу вам зачитывать тексты, которые прямо говорят, что спасение, заметьте, только через самых близких родственников Христа. И тут я не имею в виду ни паспорт, ни национальность, ни какую-то церковь, да. Я имею в виду, что тут действительно Дух Христа в этих людях. Итак, приступаем к текстам. Ну, первое место Писания я вам прочитаю, да, по спасению. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 текст. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Заметьте, тут вот такая интересная мысль. Писание свидетельствует обо мне, то есть они говорят о ком? Обо мне Христос говорит. А вы исследуете Писание. Получается, о ком? Из Писания вы обратите внимание на меня. Как жил, к чему стремился, как учил людей, чему людей учил, да, грешил, не грешил, имел мир, не имел мира. А зачем исследовать вот это? Потому что, если мы, исследуя о Христе, увидим, кем он был, как он жил, мы будем равняться. В нем была жизнь. Помните, да? И жизнь была свет человеков. Исследуя Писание или исследуя Христа в Писании, его образ жизни, для того, чтобы мы имели ту же жизнь вечную, что и он, мы должны быть похожи на него. Ну, естественно, вопрос. Исследуем Писание? Нет. Мы это, заметьте, да, возложили на тех пастырей, которые у нас в церкви. Они исследуют, они Богу, им больше открыто, они больше понимают, да. Мы просто будем доверять, верить, да, что они нам говорят. Ну и в соответствии с этим будем, как говорится, кивать головами, ну и жить, наверное, да. Так вот. Читаю место Писания, Захария 9:9, да, 9 глава, 9 стих. «Кто спасает человека, ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима, царь твой грядет к тебе». Обратите внимание, царь с большой буквы, праведный и спасающий, кроткий. Вы видите, да? Вот кто спасает? Вот Христос, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъедет. Кто спасающий? Вот царь праведный, спасающий, кроткий. Еще одно местописание. Это Деяния 4 глава, с 8 по 12 текст. Можно было бы прочитать 12 текст, да? Он-то здесь как бы основной. Он так говорит, другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Другого имени под небом. Тут нет ни католиков, ни пятидесятников, ни православных, ни кроме Иисуса Христа. Можно остановиться. Но я вам прочитаю выше, тут немножко сказано, да? Который кто-то боготворит, типа вот только они, надо к ним как-то там, извините, примазаться, да? Читаю с 8 текста. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения. Обратите внимание, слова, которые Петр произнес. Вы распяли, а он Богом был принят, был воскрешен, и именем его мы, как говорится, исцелили, там, или я исцелил вот это. Он камень, который вы пренебрегли, которым вы пренебрегли, камень краеугольного, вы его вообще вытолкнули из-под, будем так говорить, угла фундамента Божьего, да? То есть ваш дом строится, не равняясь на Христа. Я, чтобы не быть голословным, просто хочу задать такой, как вы думаете, да? Вот если взять Израиля того времени, да, там были апостолы, ученики, да, там после смерти, воскрешения Христа, там собирались ученики, там с чем-то человек было. Да, была первая христианская церковь в Иерусалиме. Не буду говорить, сколько там человек было, точно неизвестно. Да. Но если бы я вам задал вопрос, скажите, в процентном соотношении общее количество в Иудее проживающих иудеев, да, которые не приняли Христа, которые отвергли Христа. Какой процент по отношению к общему количеству иудеев составляли те, кто шли за Христом и которые приняли Христа, и которые стали первой христианской церковью? Я думаю, вы понимаете, это должен быть не 1%. У меня была встреча с одним пастырем одной церкви, да, который пытался меня вразумить, что я заблуждаюсь, неужели все заблуждаются, а ты вот один такой умный, да. Я говорю, я не говорю, там умный я или глупый, да, я говорю, вот написано, объясните это и объясните, почему вы говорите до точности наоборот. В конце я его культурно вынудил согласиться, что написано вот так, и что надо было бы людей учить вот так. И потом зашел разговор, я говорю, вот вы говорите, вся церковь спасется. Я говорю, вы согласны, что в церкви есть пшеница? Он сказал, да. Когда я задал следующий вопрос, он его немножко уже обескуражил. Он стушевался. Я говорю, скажите, пожалуйста, кого больше церкви? Как вы думаете, больше пшеницы или больше плевел? Он уже, конечно, потерял как вид величия, да, уже как-то так, знаете, немного так негромко, да, даже скромно сказал. Ну да, конечно, большинство плевел. Я попросил уточнить, большинство плевел, вы не могли бы сказать так в процентном соотношении? Или назовите тех, кто является пшеницей, да? И то у него пшеницей называются те, которые поддакивают. И он окончательно сконфузился. Я говорю, а почему тогда вы говорите всем, что вот спасется только наша церковь, спасение только от нас, и надо держаться вот только нас? Я говорю, честно, то надо было бы сказать. Дорогие братья и сестры, жизнь такова. Плевелы, согласно Писанию, имеют вот такие признаки. Пшеница, согласно Писанию, имеет вот такие признаки. Я хочу вас предупредить, что плевелы в церкви, которые сейчас есть, и которые не переродятся, не станут пшеницей, и не принесут достойный плод покаяния, они на небо не попадут. Я говорю, правильно было бы так сказать? Ну да. Ну, говорю, так почему вы не говорите? Так, говорит, все уйдут. Ну, так что, будем обманывать, да? Что вы спасетесь, а вы поэтому не уйдете, да? А и раз не уйдете, будете приходить. А будете приходить, значит, будете приносить что-то, да? И вам хорошо. И те, которые там, как говорится, верят во все это, да, тоже будут думать, что им хорошо. До одного определенного момента, когда всем станет плохо, включая и вам. И вы видите, да, что фактически вот здесь слова, да, Петра. Вы распяли, вы отвергли краеугольный камень. Иудейская нация как бы Христа не поставила во главу угла строящегося ими Дома Божьего, да? Да, первая христианская церковь, она была из евреев или иудеев, да? Это нельзя понять. Но заметьте, проходит время. Уже 2000 лет практически. И если тут взять эти слова, что спасение от иудеев, я задаю вопрос, вы покажите иудейскую церковь, которые принимают Христа и полностью соответствует признаку истинного народа Божьего. Вот то, что я вам читал и сегодня продолжу читать. Как вы думаете, это относится только к, вот эти признаки, это только к христианской церкви, христианским церквам из язычников, или это относится и к христианским церквам из иудеев? Понимаете, что нет такого писания, что именно вот здесь все эти признаки, это относится только к христианам из язычников, да? А евреи, они спасаются, да, ну, по паспорту, по форме, там, извините, носа, лица, там, курчавости или цвета волос, да? Я думаю, вы понимаете, по национальности нет такой привилегии сегодня в Новом Завете, и этого не было и в Ветхом Завете, чтобы кто-то определялся народом Божьим, просто потому, что документы, как у нас сегодня, извините, у лошадей породистых, там, у котов, или еще у кого. Словной нити, как бы, да? Или линии. Такого нет. Вот то, что я вам читал и буду сегодня читать, в степени относится к любому человеку из любого народа, из любой конфессии, да, единственный признак. И я вам понимаю, у Бога нет лицеприятия, что кто-то по каким-то параметрам будет определяться народом Божьим. Так вот, место Писания, которое следующее, мы с вами читаем. Первое послание Иоанна. Вторая глава с 15 по 16 текст. Обратите внимание, это Иоанн пишет первой христианской церкви. То есть люди верующие, люди крещенные, люди, считающиеся народом Божьим. Обратите внимание, как Иоанн пишет верующим. У нас такое понятие, заметьте. Верующий – это вот он ходит в церковь, да. Это он там член какой-то церкви. Неверующий – это... Это вот мирской, мирянин, да? Он не ходит ни в какую церковь. Теперь смотрите, что Иоанн пишет. Не, это он пишет как бы острым, да? Я прямо так и вставлю, да? Прочитайте это место Писания сами. Братья и сестры, Не любите мира, ни того, что в мире. Заметьте, кто любит мир? Ну, вот тут в первом как бы нет такого, ну, что мир? Ну, не любите вообще тех, которые неверующие, в церковь не ходят, да? Нет, тут вообще как-то в общем сказано. Кто любит мир, слушайте, в том нет любви очей. Что значит, кто любит мир? Кто любит вот этот грешный мир? Кому нравится вот этот образ мыслей? Кому нравятся вот эти мирские увлечения, занятия, интересы, да? Вот эта мирская, будем говорить, философия. Кто любит вот этот мир вот в таком виде, да? В том нет любви очи. То есть, другими словами говоря, тот никогда не может исполниться любви Божией. Потому что то, что в мире, и то, что на небе, это совершенно диаметрально противоположные понятия, диаметрально противоположные ценности. Заметьте, если вы пришли в церковь, вышли оттуда ногами, пришли сюда и тут покрестились, вы не только должны перейти ногами, телами оттуда сюда, вы должны не любить, вы должны возненавидеть мир и все, что в этом мире. Ну, а теперь, чтобы нам было понятно, так что же такое мир? И кто такие мирские люди в церкви? Обратите внимание. Ибо все, что в мире, похоть плоти, вы слышите, да? Похоть очей и гордость житейская не есть от Отца. Обратите внимание, с Богом вот это все абсолютно не имеет ничего общего. Не есть от Отца, но от мира сего. Что значит от мира сего? Вот есть рожденные по плоти, то есть от мира, да? А есть рожденные по духу от Бога. Рожденные от Бога или рожденные от этого мира. И я вам задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, Иоанн пишет, обращается к верующим. Все, что находится в мире, они живут. Я чуть-чуть как бы трансформирую эти слова, немножечко, как я люблю говорить, перевожу с русского на русский. Все, что в мире, да? Все, кто живут вот этими мирскими, будем говорить, движущими силами. А заметьте, что это за силы? Похоть плоти. Заметьте, не здравомыслие, не чистота, не святость, да, не порядочность. Заметьте, похоть плоти. Хочу пить, хочу ругаться, хочу завидовать, хочу спорить, хочу доказывать свое превосходство над кем-то, буду со всеми соревноваться, ругаться, буду ненавидеть, буду зло настроить против кого-то, буду воевать, буду чертыхаться, материться. Заметьте, это называется похоть плоти. Похчий, заметьте, похоть сердца хочет, того хочет, этого хочет. Глаза увидели, уши услышали, да? Все должно быть подо мною, все должно быть моим. И гордость житейская. Кстати, хочу сказать, вот эти все похоти, да, и желание их удовлетворить, они исходят из гордости житейской. И все человеческие пороки на земле, они, да, являются производными от гордости житейской. Что такое гордость житейская? Это каждому человеку свойственно, что только он самый сильный, самый умный, самый образованный, там, самый духовный, самый красивый, ну и самый, ну, что только слышите и видите в этом мире. А кто не согласен, что я самый умный, я начинаю раздражаться, я начинаю упрекать этого человека, я начинаю с ним ругаться, обзывать, унижать, оскорблять, да? Заметьте, гордость, она никого не признает, кроме себя. Она со всеми спорит, со всеми ругается. Она власть, она любит господство, она любит тиранию. Вы видите, да? Так вот, обратите внимание, опять перевожу слова Иоанна с русского языка. Братья и сестры, если вы любите мир, если вы потакаете своим похотям плоти, похотям очей, гордости житейской, обижаетесь, ругаетесь, спорите, сквернословите, да, ненавидите кого-то, то вы мирские люди. Вы любите мир, и вы оправдываете свои грехи, и это говорит о том, что ногами вы перешли, как евреи из Египта в землю Ханаанскую, ногами перешли, а сердца, мысли, все остались в Египте. Если вы, члены церкви, живете этими похотями, вот этими грехами плотскими, да, то вы рождены от мира. Заметьте, эти похоти не от отца. Если вы от мира, то и вы не от отца. Вы не дети Божьи, вы дети этого мира. То есть вы видите, да? Мирские люди – это верующие, которые ходят в церковь и которые грешат. Потакают греху, которые оправдывают грех, которые не борются с грехами, не распинают его и не борются против него, подвязаясь. Ну вот делайте выводы. Знаете таких евреев? Сбросьте мне адрес, телефончик, да? Знаете таких христиан из язычников? Сбросьте тоже. Очень хочется таких увидеть, таких услышать и пообщаться. Не надо быть таким голословным, вот там вот тот народ. Мне тоже иногда говорят, вот я, там кто-то о себе говорит мне, я рожден свыше. Я говорю, грешишь? Да. У меня написано, рожденный свыше грешить, не грешит и не может грешить. А я рожден свыше, но грешу. Вот так же мы и определяем, значит, заметьте, если я грешу и я рожден свыше, непонятно, на каком основании ты родился, да? То так же самое, что наша церковь, а здесь все рожденные свыше. Все грешат, все рожденные свыше. А следовательно, мы народ Божий и спасение через нас. Пожалуйста, иудеи применяйте к себе, тогда не иудеи из язычников кто, применяйте к себе это. Но это писание относится абсолютно ко всей степени. Дальше. 1 Петра, 1 глава, 6 текст. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Видите, да? Я свят, и если дети, то вы должны быть какими? Святыми. Только не надо тут объяснять, не надо разводить вот эту философию ложную, да? Что святость – это... Святой – это отделенный. И вот мы как бы отделенные, только понимаю, от чего они отделенные и как они вообще отделялись. Вот мы, отделенный народ, мы вот в это верим, а они вот в это верят. Вот мы отделенные, я просто хочу сказать, святой человек – это тот, который не делает греха. И если отделенный, то от греха. Если мы грешим, то мы не отделены от греха. И ничего общего между нами и Богом абсолютно нет, не было и не будет, если мы будем справляться. Дальше. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 по 7 текст. Божие есть освящение ваше. Обратите внимание. Ваше – это, вы думаете, фессалоникийцев только касается, да? Римлян нет. Других там нет никого, да? Это относится к язычникам, или это к иудеям относится, или это в равной степени. Кстати, ну не надо забывать, допустим, послание апостола Павла к римлянам, да? Вы помните, там написано много чего по поводу язычников, иудеев написано, да? Они были в одной церкви. Там иудеи доказывали, что они, как говорится, пуп земной. Язычники доказывали им, что они пупы земные. И Павел вынужден был написать: нет праведного ни одного. Если между вами спор и разногласия, я добавляю, и превозношение, то не плотские ли вы и не по обычаю человеческому поступаете? И иудеи, и язычники были в одной церкви, ругались и в этом отношении и одни, и другие. Вот и делаете выводы. И то, что написано там, допустим, послание римлянам, написано в одинаковой степени и иудеям, и язычникам. Но как те, так и другие оказались мирскими людьми. Да, покрестились, да, на каком-то основании считали, что вот они лучше вот других, да. Но те споры, те разногласия, те превозношения говорило об одном. Обои, да. Так вот, воля Божья, я добавляю, по отношению к любому человеку, есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались, не Бог, не ангелы, которые мы говорим: Господи, помоги нам воздерживаться, а мы не воздерживаемся, мы им дали задание, пусть работают, да? Чтобы вы воздерживались от блуда. Далее, чтобы каждый из вас умел, обратите внимание, каждый из вас как сам умел соблюдать свой сосуд, слушайте, в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Заметьте, обжора – это язычник. Невоздержанный в словах, психованный, недовольный, раздраженный – это как язычник, знающий Бога. Следовательно, если мы вот такие люди, мы не умеем соблюдать свой сосуд, то есть свой храм, как в святости и чести. Если мы обижаемся, раздражаемся, сквернословим, посылаем, обижаемся, завидуем. Заметьте, мы живем в страсти, похоти, похоть плоти, я вам читал только что. В чем не поступали, заметьте, ни в чем, вы видите, да? Ни местами, ни временами, ни иногда, заметьте, ни в чем, добавляю, и никогда не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. И призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Скажите, ну если действительно люди живут в святости, если действительно умеют соблюдать сосуд свой святости и чести, можно сказать, что спасение через этих людей? Да. Но если это иудеи, как говорится, слава Богу. Если это христиане, слава Богу. Вы видите, да? Призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Дальше. Галатам 5 глава, 6 текст. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни обрезания. Я продолжу этот список, чтобы вам было понятно. Я там иногда, когда подобные тексты читаю, я там иногда, как говорится, добавляю, ну, чтобы было понятно. Я тут вам скажу, что во Христе Иисусе не имеет силы, обрезан ты или не обрезан. Да? Далее. Принимаешь вечерю, тут кто-то уже сказал, ну все, поехал, Саша, да? Или не принимаешь вечерю Господне, омывает, ну и, или не омывает, верит в Троицу или верит в единого Бога, или в Двоицу, верит в Святую Личность или не Личность, да? Христос Бог или не Бог? Говорит на языках или не говорит? Обратите внимание. Крещен с полным погружением или не полным? Я здесь не говорю, что в Библии написано, как крещение совершает. Я же не говорю, что не надо этого делать, да? Я просто говорю, что если нет чего-то главного, да, то вот то, что я перечислил, да, оно не имеет никакой силы и не сыграет абсолютно никакой роли в вопросе нашего спасения. Смотрите. Помните, да? Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Что такое новая тварь? То есть пороки человеческие, все мирское, все удалено. Мы новое творение во Христе Иисусе. А тут написано, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни суббота, ни воскресенье, слушайте, но вера, действующая любовью. Заметьте, я всегда люблю перефразировать некоторые слова. Вы помните 1 Коринфянам 13 глава, где написано, любовь не гордость, грех, да, не превозносится, превозношение грех, да, не раздражается, раздражение грех, да, не мыслит зла, мыслит зло это грех, да. Обратите внимание, я эти слова заменяю на другие. Любовь – это святость. Любить может только святой человек. Человек, обремененный вот этими пороками, он не может любить. Но у него очень хорошо получается ненавидеть. Обратите внимание, Царство Божие – не пища, помните, да? Не питье, но праведность и мир и радость в этом духе. Что здесь непонятное? Царство Божие. Во Христе Иисусе Царство Божие. Кто во Христе, тот в Царстве Божьем. Кто в Царстве Божьем, тот во Христе. А что такое Христос? А что такое божеское естество? А что такое Царство Божие? Это праведность и мир и радость во Святом Духе. И действующая любовью. То есть заметьте, то, что мы называем верой, у нас это, как правило, связано с чем? Я верю во Христа, я верю, что Он ходатай, я Ему молюсь. Он меня возьмет вот таким, какой я есть, да, грязным, да, возьмет на небо и спасет меня. Заметьте, вера, первый, главный признак веры. Что такое вера во Христа Иисуса? Это вера, проявляемая в постоянном движении к цели, к любви, которая была во Христе Иисусе. К любви, которая никогда не перестает, не прерывается никаким негативным чувством. Если у меня не появляется любовь, и если я, а я не могу быть любящим, пока не избавлюсь от греха, да, то во мне вообще веры нет. Ну, а во что вы верите, это мы так назвали, да? Мы так назвали, что Христово. Читайте внимательно Писание. Во Христе Иисусе не имеет силы национальность, да, обрезание, как тут написано, новомесячие, субботы, свинины, десятины, хотя в Библии-то есть этому всему место. Но если я эти дела закона выполняю, а не меняется мой нрав, и я постоянно обиженный, недовольный, да, ругаюсь, спорю, кого-то ненавижу, с кем-то не хочу встретиться, поздороваться не хочу, простить не хочу. Делами закона не спасется никакая, а верою, действующей любовью. Опять говорю, кому относится? Евреям, язычникам? Я думаю, тут понятно. Новый Завет не для евреев, не для язычников, а для народа Божьего. И кто это делает, кто исполняет, тот является народом Божьим. Дальше. Следующее местописание. Римлянам 8 глава с 5 по 10 текст. Ибо, заметьте, живущие по плоти, кого имеет в виду здесь в данном тексте апостол Павел? Язычников, иудеев? Нет, он пишет. Ибо любой живущий по плоти, неважно, кто ты, любой живущий по плоти, теперь слушайте, если живет по плоти, было понятно, что такое по плоти, на языке Библии плоть – это наше сердце, это наши похоти, ибо из сердца исходят вот эти все плотские наши дела, помните, да? Марка 7 глава, там первые тексты. Вражда, ненависть, прелюбодеяние, пьянство и так далее. Заметьте, кто живет по плоти, что такое жить по плоти? кем руководят похоти плоти, похоти речей и гордости житейской, о чем они думают? Вы слышите, да? Живущие по плоти, здесь имеется в виду, плоть диктует, похоть нас поработила, мы ее слушаем, мы живем по плоти. И думаем о чем? Голова чем занята? Плотскими. Как достичь вот этого плотского удовлетворения? Дальше. А живущие по духу, с маленькой буквы, тут не по духу святому, а по разуму. В Библии, вы видите, да, есть такие понятия. И ваш дух, с маленькой буквы, разум, и душа, с маленькой буквы, это ваши чувства, это ваши похоти, и тело. И вот смотрите, мы внутри себя должны слышать голос плоти, голос духа. Должны отличать, знать границу между одним и другим. И должны понять, кто нами управляет. Похоть, да? Или разум. Заметьте, живущие по духу – это живущие по разуму. Если люди живут по разуму, разум управляет человеком, то он поэтому и называется человеком. В русском языке это созвучно. Чело, видите, да? Человек. Чтобы быть человеком, должно быть чело, и тут за челом что-то там должно быть. И жить надо по разуму, потому что мы как бы разумные существа. Говорю, как бы, потому что зачастую мы неразумные, да? Заметьте, кто живет по разуму, он и помышляет о разумных вещах. Кто живет по плоти, ком управляет вот похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, он и помышляет о плотском. Заметьте, разные источники, да, разное направление и разное размышление. Кто живет по разуму, стремиться к чему-то разумному и еще более разумному. Кто живет по плоти, в похотях, думает о том, как эти похоти удовлетворить, и глупости делает. Дальше смотрите. Помышления плотские, то есть кто помышляет по-плотски, да? Суть смерть. А я задам вопрос. Ну а если человек в цель уходит и 150 лет уже как крещение принял самое правильное? Ему, может, жизнь будет? Нет. Кто помышляет о плотском, тот плотской и тот мертв. Духовно пока что. Но вскоре физически. И небо ему не видать. Теперь слушайте. А помышления духовные, обратите внимание, тут внутрь человека уже, как бы апостол Павел заставляет людей глянуть, да? Помышления духовные, разумные, стремление к тому, чтобы стать лучше, чище, святее, праведнее. Это что? Жизнь и мир. То есть, обратите внимание, все зависит от того, что внутри у нас помышления, в каком направлении, да? Какие мы и есть, вот к тому мы и стремимся. Дальше. Потому что плотские помышления, вставляю одно слово, это автоматически. Суть вражда против Бога, заметьте. Сатана – это противник. Если я считаюсь верующим, а думаю, как кого объегорить, как на ком нажиться, кого с кем стравить, того не люблю, этого ненавижу. Заметьте, покуда я вот это не пресекаю, я не противлюсь, я живу, как говорится, или плыву, или движусь на этой волне, в этот момент я нахожусь во враждебных отношениях с Богом. То есть я против Бога. В данный момент, а молюсь, Господи, ты там сделай то, дай мне стать таким-то, да, а сам вот так вот по жизни вот этим, как говорится, движим. Вы видите, да? Я думаю, что я христианин, а я против Бога. Сатана – это противник. Значит, христианин Сатанович, да? Дальше смотрите. Плотские помышления – суть вражда против Бога. И дальше. Ибо закону Божию не покоряются, обратите внимание. Кем управляют эмоциями? Эти люди закону Божию не покоряются. И дальше написано. Да и не могут. Вообще понимаете, что мы грешим? И почему нам пастыри объясняют, что мы не можем победить греха? Да потому что плотские помышления. А тут вот мы читали с вами, что мы должны уметь содержать сосуды свои в святости и в чести. Что нужно помышление. Что нужно вообще разобраться, что такое плоть, что такое дух. И что значит поступайте по духу? Что такое значит поступать по плоти? И от этого нашего выбора будет зависеть, мы станем святыми или не станем никогда. Теперь дальше читаем. Посему живущие по плоти, то есть кем те люди, которыми управляют гнев, обжорство, пьянство, блудные там помыслы, да? Ненависть, зависть, обиды, споры, слушайте, Богу угодить, ну, ставлю, никогда не смогут. Вы видите, да? Что тут понятного, кто тут народ Божий, от кого спасение? Теперь слушайте, но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас. А тут уже большой буквы. Значит, смотрите, если Дух Божий живет у вас, признак, то вы не будете жить по плотским похотям, они не будут властвовать. Вы будете жить разумом. Заметьте, первый признак присутствия Святого Духа внутри человека – в чем проявляется? Это первый и главный признак, что человек разумный живет по духу. Плотские похоти не доминируют, не порабощают нас, не делают нас своими рабами, мы им подчиняемся. И дальше написано, если кто Духа Христова не имеет, заметьте, Дух Божий и Дух Христов это одно и то же, да? Значит, кто Духа Христова не имеет? А что такое Дух Христов? То же самое, что и Дух Божий. А что такое Дух Божий, что такое Дух Христов? Внутри человека. Человек живет по разуму. А получается, у него не плотские, помышления духовные. Он о горнем, он о немышляет. Он, получается, и поэтому и святой. Он и покоряется закону Божию, этот человек. Поэтому грех не может царствовать над этим человеком. Вы видите, да, какие тексты? Они простые, на русском языке, черным по белому. Я читаю, что написано. Я только делаю акцент, делаю ударение, чтобы мы обратили внимание. Не надо читать глазами, бегло пробежались и ничего не поняли, и Богу дали задание в молитве. Теперь дальше написано. А если Христос в вас, теперь слушайте, интересная какая мысль, да? Если Дух Божий, заметьте, о Боге идет речь, да? Если Дух Божий живет в вас, то вами управляет разум, вы не живете и вы не грешите. Теперь, через знак равенства, если кто Духа Христова, и тот и не его. То есть, кто не имеет Духа Божия, тот не имеет Христова. Тот и не имеет и ума, чтобы жить и движимым им. Если кто-то из вас думает, что я тут сижу философствую, да я вам просто напомню притчи 2 глава. Если вникнешь, если будешь помнить, если будешь отыскивать как серебра, как сокровище, я так бегло своими словами говорю, да, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание обоя. Когда мудрость, и там написано, если наклонишь сердце к размышлению. Вы видите, да? Сердце это вот похоти, плотские похоти, да? Если наклонишь сердце к размышлению, то есть подчинишь плоть, сердце, разуму. Если наклонишь сердце к размышлению, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум охранять там от всяких и злых людей, и всяких пороков. Помните, о совершенных написано. Совершенным что свойственно? У них чувства навыкам, обратите внимание, чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Это я вам так просто, как говорится, попутно, да, чтобы вы поняли. Я не занимаюсь философией и не рассказываю вам выдумки своего сердца. Так написано, и все тексты гармонично сочетаются друг с другом и, как говорится, дополняют друга. Если в одном тексте что-то не поняли, другой более ясно об этом же самом скажет. Теперь смотрите. Если Духа Божия, то я имею Духа Христа. Если имею это Божие и Духа Христова, то у меня есть разум. И живу по разуму не всех. А теперь написано, присутствие вот этого Духа, да, Духа разума, да, что обозначает? Если Христос у вас, а как узнать, Христос во мне или не во мне? А тут имеется в виду Дух Христа во мне, то и Христос во мне. А что такое Дух Христов? А это наличие разума, и разум занимает господствующее положение. Разум говорит мною, и я поэтому называюсь человеком, а не животным. Кто живет по похоти, это обычно животные. Люди, животные думают, я говорю, животом, а люди думают челом. Если Христос у вас в лице вот этого, будем говорить, разума, да, или Духа Христова, или Духа Божия, то слушайте, то тело мертво для греха. Вы слышите? Я обращаюсь к тем, кто говорит, грех нельзя победить. Ну, раз черным по белому без ножа, вот так, говорите, обратно, ну, дело хозяйское. На суде это Богу будете рассказывать, что такого нигде не было написано, и вы никогда этого не слышали. Тело будет мертво для греха, но дух, разум, слушайте, жив будет для праведности. Чего непонятного здесь? Так кто Христов, кто Божий? Ну, тот, кто не грешит. У кого голова на плечах и управляет человеком. Ну, пожалуйста. Если такие иудеи, я не против, но хотелось бы увидеть, услышать. Если это христиане, я тоже хотел бы услышать, увидеть. Но вы знаете, ну трудно увидеть, ну трудно услышать, ну трудно вообще познакомиться. Дальше, Римлянам 8 глава. 14 текст. Я просто подряд не читаю, чтобы времени много не занимать, да? Заметьте, написано. Ибо все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Можно по-другому прочитать. Ибо только все водимые Духом Божьим, это водимые, управляемые Духом Божьим. А если человеком, то он управляет человеком через разум. И разум управляет плотскими похотями и не позволяет им себя, как говорится, проявлять и реализовывать. Кто сыны Божьи? Кто народ Божий? Через кого спасение? Самых ближайших родственников Божьих. Все, только те, кто водимые, все, кто водимые Духом Божьим, то есть живущие или движимые верой, которая проявляет себя в любви, да, только это и есть сыны и дочери Божьи. Дальше место Писания. Евреям 13 глава, 14 текст. Старайтесь иметь мир со всеми. Но если грех невозможно будем стараться иметь мир со всеми. Но я все равно поругаюсь, все равно кого-то обзову, оскорблю, да? Старайтесь иметь, заметьте, это то, что надо, чем надо заниматься. Иметь мир со всеми, и дальними, и близкими, и своими, и чужими. И не ругаться, и не спорить, и не упрекать, и не судить. И дальше написано, и святость. Старайтесь иметь святость, Бог сказал. А потом, как объяснили, Бог сказал, ну у вас все равно ничего не получится. Послушайте. И святость, без которой никто, добавляю, и никогда не увидит Господа. Ни в этой жизни, ни в будущей. Тут уместно, может быть, вспомните такие моменты в жизни. Люди грешат, люди обидчивые, люди раздраженные и обладают даром пророчества. Прорекают что-то, сны снятся, видики какие-то видят, да? Как некоторые мне говорят, ты знаешь, я почти каждую ночь мне вот сны от Бога. Говорю, на ночь меньше ешь, снов от Бога будет меньше. Пророки, апостолы, поставил Бог апостолов, пророков. И эти апостолы, учителя заявляют, грех непобедим. Ну и как это? Тут сразу вопрос возникает, так откуда эти все видики, откуда мы, да? Откуда это все апостольство? Я честно хочу сказать, я рукоположенный. Ну, я просто понимаю, ну так, я сегодня над этим могу только посмеяться, над этими рукоположениями. Те, которые меня рукогрешили, и те меня съедали за разговоры о святости. Ели. Мне не надо, например, я не чувствую себя плохо, чтобы меня кто-то там, я Ваню, Ваня меня, да, и вот мы апостолы рукоположенные. Я иногда прямо говорю, не надо мне свои грязные руки на мою голову возлагать. Извините, я это не к тому, что вот так вот я такой преподобный, и уберите свои руки. Обряд рукоположения, он только обозначает, что кто-то действительно духовный признает уже наличие благословения Божьего в голове этого человека. Все. Кстати, хочу сказать, те, которые рукополагали, те исключали. И когда рукополагали, говорили, тут что, как говорится, рассуждать, явно видна работа Духа Божьего через тебя. Когда исключали эти же самые люди, знаете, что было сказано? Мы с самого начала видели, что бес в тебе. И так что ж рукополагали? Это я вам так привести примеры, чтобы вы поняли. Почему мне не надо что-то благословение, мне надо Божье. Быть реальным благословением, да, а не вот это, что кто-то с помпой станет, призовет Бога громким голосом, красивыми словами, возложит руки на голову и скажет, все, вот я тебе даю духа, и думает, что это он мне его дал. Кстати, когда исключали, мне сказали еще такие слова. Снимается с тебя благословение, и Дух Божий отнимается от тебя. Торжественно было сказано, знаете, что я сказал? Не выдавали ума, не вам его отнимать. Конечно, это бесило этих товарищей. Их трясло в этот момент, когда видели, а я вообще, говорится, а мне, извините, как говорят, по боку или по барабану все, что они там снимают меня. Я еще и пошутил, говорю, вот вы меня лишили всего, говорю, а портфель, он у меня остался. Но это их добило. И они тут же разразились любовью Божией, в кавычках, конечно, и сказали, нет тебе прощения ни в всем веке, ни в будущем. А мне ваше и не надо. Ни в всем, ни в будущем. Не имею нужды. Я перед Богом стою или перед Богом падаю. Он может благословить, а вы не можете. Дальше. Следующее описание, я думаю, это уже будет последнее на сегодня, я быстренько прочитаю. 5 глава. Со второго по текст. Вот здесь я просто быстренько прочитаю, я не буду тут объяснять, да, я это уже объяснял, но раньше, да, просто вы поняли, вот Здесь написано блаженны, блаженны, блаженны. Что такое блаженны? Счастливы. Кто блажен, тот счастлив. И это блаженство он получает от Бога. Это блаженство говорит о том, что ты родственник Богу. Ты его народ. Читаю. И он, открывши уста свои, учил их, говоря: блажен нищие духом. Обратите внимание, не блаженны, кто соблюдает субботу и не варит суп. Вы понимаете, да? Речь идет о внутреннем состоянии, о том, что внутри нас, чем мы наполнены. Блаженны только те, кто нищие духом. Конечно, тут вроде надо было бы немножко так, как говорится, для понимания это объяснить. Что такое нищие духом? Это люди скромные, это люди ни на что не претендующие, кроткие и смиренные, это не гордые, это не превозносящиеся, это которые миролюбивые, так коротенько. Ибо только их есть Царство Небесное, вы слышите, да? Вот кто на земле вот такой, да, то того и возьмет небо, потому что это уже есть Царство, признак Царства Божия внутри тебя. Блаженны плачущие, то есть люди, которые не оправдывают грех, да, а люди, которые о своих грехах. Ну, плачут не в смысле, слезы льют, а люди, не оправдывающие грехи, люди, признающие грехи своим именем, да, и ставящие задачу: умру, но одолею этот порог. Заметьте, кто утешится, кто признает грех, кто плачет по нем, не в смысле соскучился, а именно плачет, сожалеет, что он еще в нем есть, и он его ненавидит. Да? Только те утешатся. Чем? Потому что перестанут грешить. Дальше. Блаженные кроткие, невыступливые, простые люди, ибо они, только они наследуют землю. Блаженны алчущие, жаждущие правды. Вы слышите? Люди алчут и жаждут правды. Что это за... Если жара, воды нет, и мы ходим только воды, воды, воды. Вот тот, кто так вот живет. Вот такое ощущение голода, жажды, святости, чистоты, праведности. Вот только вот эти блаженные люди, это действительно признаки Царства Божьего внутри этих людей. Ибо они насытятся. Зачем? Правою, святостью, чистотою. Блаженные милостивые, которые, ну, добавляю уже, которые способны проявить милосердие к противникам, врагам, да, которые не будут судить, которые поймут, посочувствуют, приободрят и милованы будут. Блаженны чистые сердцем, ну, то, что я вспоминал сегодня, не мыслят зла, да? Даже сердца нет этого, вы видите? Они, ибо только они Бога узрят. Я добавлю, не только тогда, когда будет пришествие. Они уже здесь его узрят, ну, не буквально глазами, да? Они будут понимать внутренний мир Бога. Потому что порок в сердце, он искажает наше зрение. И человек грешный, ну, не может дать точную характеристику Богу. Для этого надо иметь ум Христов. Дальше. Блаженные миротворцы. Заметьте. С кем трудно поругаться. Кто не будет провоцировать. Внимание, я не могу быть миротворцем, не имея мира в самом себе. А если я не имею мира в себе, то только потому, что я недоволен, я раздражен, я обижен, я тщеславный, я эгоистичный. У меня мира никогда не будет, если я таков. Чтобы быть миротворцем, надо быть самому миролюбивым, исполненным мира, радости, благости, милосердия. Да? Признаки Бога. Признаки народа Божьего, признаки, через кого будет спасение. Кого будет спасение? Кому надо идти, у кого надо учиться? Вот смотрите, тут, как говорится, все довольно однозначно сказано. Блаженные миротворцы, те, которые придут и утихомирят любую, как говорится, бурю в отношениях между людьми, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженные, изгнанные, заметьте, за правду. а не за грех, а не за споры, а не за разногласия, рассудки, нападки на кого-то, да? Ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить. Заметьте, неправедно, то есть вы заработали, вы ничего такого не сделали, а вас обвиняют, вас гонят, вас поносят, вас с грязью смешивают. Ну вот я вам читал, да, предыдущие разы, теперь читаю, чтобы вы понимали, вот кто род Божий, вот ближайшие родственники Бога, вот кто церковь Божия на земле. Еще раз повторяю, знаете такую церковь целиком? Пожалуйста, познакомьте. Такие люди есть. Они пока что рассеяны. Но вот то, что я прочитал, это те люди, которые, о которых я говорил в предыдущей теме, просьба к веру с Родиной, да? Это люди, которые называются в книге Откровения 144 тысячами. Это люди, которые непорочны пред престолом Божьим. Вот то, что я вам зачитывал, это все из-за... Они народ Божий, но они пока что как сила не появились на мировой арене. Как только будет воздвигнута сила, она уже сегодня, как говорится, вовсю, как бульдозер, как рейдер, да, всех гребет в новый мировой порядок, да, как только начнется вот эта эра порабощения длительностью 3,5 года, появятся вот эти люди. И все увидят, кто эти люди, через кого спасение, да, они будут нести последнюю весть предостережения погибающему миру. И вы увидите там, евреи это или не евреи, я уже кое-что зачитывал, еще раз прочитаю вам кое-что, еще кое-что прокомментирую. На этом я пока заканчиваю. Всего хорошего. Завтра мы с вами продолжим эту тему. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом. Думайте и размышляйте. И не тешьте свои сердца тем, что, невзирая на все то, что я зачитываю, да, а мы все равно народ Божий, и все равно мы спасенные, идите и следуйте Писанию. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. Вот я вам читаю, что написано. Прав, не прав, вам судить. Мое дело прочитать, а вам определяться. Всего хорошего и до завтра.